Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого благоверного Дмитрия Донского при университете Министерства внутренних дел Российской Федерации игумен Фома Василенко. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Благослови нас, Господи, чтобы наша беседа послужила к тому, чтобы произошла вот эта самая главная встреча в жизни каждого человека.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема, она связана с сегодняшним праздником, праздником Сретения – встреча с Богом. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы о празднике и о том, как происходит у человека встреча с Богом. Батюшка, ну, первым вопросом, наверное, хотелось бы сделать вопрос о том, как произошла ваша встреча с Богом.
Ну, моя личная встреча с Богом произошла чудесным образом. Но это не дает мне права как-то себя относить к числу каких-то избранных людей. Святые отцы мне это право не дают. Такие люди, к разряду которых отношусь я, дети советского времени, которые не были воспитаны в религиозном плане, довольно огрубевшие в своих каких-то ошибках земных. Вот к таким людям Господь такой подход осуществляет, как чудесным образом вмешивается в жизнь этого человека, чтобы противопоставить этим всем привычкам греховным, противопоставить какое-то яркое, новое впечатление, незабываемое, так можно сказать, пронзить человека вот этим впечатлением, что человек все бросил, что его влекло раньше, и ушел за Христом, живя вот этим переживанием и надеясь на получение вечности этого состояния навсегда. Вот у меня тоже в свое время, когда я только начал ходить в храм, конечно, я не сразу ощутил вот это присутствие Божие в жизни. И даже были такие моменты, когда и разочарование подкрадывалось. Я думаю, ну как же так? Я так думал, что вот начну ходить в храм, устроится все. А тут что-то ничего не устраивается. А даже наоборот. Для начала нужно было разрушить то, что у меня еще было. Новые основания нужно было положить в моей жизни. И вот я видел, что рушится даже последнее, что было. И однажды вот я так после молитв вечерних засыпал и попал в такое состояние непонятное. Ни сон, ни явь, непонятно что. Как апостол Павел пишет, вне тела я был, в теле ли, не знаю. Но в этот момент вот я увидел икону Иисуса Христа и голос услышал, что, мол, зачем ты так переживаешь? Вот твои переживания вот эти, что почему все не получается, они напрасны. Ты теперь со мной будешь. И я уснул. Как бы, или не уснул, точнее, не знаю, как бы это прошло. И я почувствовал облегчение. И утром, когда уже вставал, вот этот свет, вот от этого посещения во мне оставался несколько дней. Ну и сейчас он остается частично, не так ярко, как тогда. И вот это в меня вселило надежду, укрепило мою веру. И как бы дало мне силы, чтобы дальше продолжать вот эту жизнь, которую я начал в церкви по правилам церковным. Конечно, мне было нелегко первое время. Опять же, эти привычки все были. Я даже первое время, когда в храме стоял, а храм этот у нас, где я родился и вырос, это храм был такое административное здание, переделанное под церковь. И вот там окошки невысокие. Я стою, молюсь. У меня личность так раздваивалась. Я стою, молюсь, а сам от окошка отойду. Мне лукавый внушал, что вот, мол, смотри, сейчас твои знакомые будут проходить, увидеть тебя в окно, смеяться будут. Вот представляете, ну, мои знакомые в то время в тех местах вообще, это на окраине города, вообще как бы не должны были там появляться. Но настолько вот это явно было вмешательство вот этой силы темной, вот, которой я, не понимая того, подчинялся до прихода в церковь. Вот я это, я поддавался, отходил от окошка, стеснялся. Как бы был довольно очень такой внушаемый в этот момент. Но вот после этого события и после других событий, как бы мало-помалу я укреплялся, укреплялся, и библиотека мне помогала очень церковная. И, конечно, таинства церковные очень мне помогали. Они меня изменили очень, ну, развернули совершенно меня в другую сторону. Таинства церковные до сих пор вот как бы удивляюсь перед мудростью Божией, как это создано. Ну, как бы таинство есть таинство. Пользуйся и умом не испытывай, что там за этим стоит. Вот так, в двух словах.
Батюшка, ну вот вы уже такой интересный момент обозначили. Вы уже были в храме, уже читали молитвы, но встречи, как вы считаете, вот такой не было. Как вы считаете, возможно ли встреча с Богом, может быть, как с Творцом мира, а встреча со Христом отдельно?
Ну, Христос же, Он и есть Творец. Христос – Творец, вот как бы, если бы Творец не воплотился, мы бы никогда Его не увидели, Творца. А во Христе мы увидели, вот это воплощенный Творец же. Поэтому как бы тут разделить нельзя. Хотя преподобный Максим Исповедник пишет, что в зависимости от человека, от его состояния, способности принять, Бог является по-разному. Кому-то в виде раба, а кому-то в славе. В Евангелии мы читаем, что Господь говорит: здесь из вас некоторые стоящие, они увидят смерти, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, когда апостолы Яков, Иоанн, Петр на горе Преображения увидели Христа, когда Он преобразился и показал свою славу. Так и здесь. Вот в зависимости от того, насколько это нужно, Бог по своей мудрости кому-то так является, кому-то так, кому-то каким-то светом, кому-то... Мы в Ветхом Завете видим, что пророк Илья, Господь им является каким-то таким сквознячком, когда он был разгоряченный, утомленный, Господь его прохлаждает, и пророк Илья понимает, что это Божие присутствие. Он утешается в этот момент, когда он был очень огорчен, расстроен. В других моментах мы видим, что во гласе трубни Господь является ярко, грозно. В зависимости от того, как и врач. Врач применяет разные лекарства, так и Господь. Что нужно, то и делает. Но вот бывает, что кто-то ни того, ни другого, ничего не замечает. Настолько человек бывает, не сказать пустым, неспособным уже увидеть Бога в разных каких-то его проявлениях, к сожалению. А вот сегодняшний праздник... Ведь народу было там очень много, в храме Иерусалимском. Ну, единственный храм был. Мы сейчас строим храмы, чтобы людям удобно было. Шаговая доступность мы называем. А тогда был он единственный, и людям нужно было туда ехать издалека. Но у них религиозные чувства были сильнее, и они шли на всякие издержки, приезжали. И народу было очень много. Но встретили-то Христа двое. Симеон и Анна. Про других мы не пишем. Может быть, и встретили его другие. Может быть, кто-то услышал какой-то разговор, остановился, посмотрел, пошел дальше своими делами заниматься. А может быть, и не услышал, но потом, может быть, и узнал, потому что пророчица Анна потом продолжала рассказывать, живя при храме. Правильный Симон представился, а она еще дальше проповедовала о том, что она увидела вот в день, который мы сегодня вспоминаем.
Батюшка, но часто встречается такая ситуация. Люди ищут Бога, И в этом поиске проходит через другие религии, через другие учения, в которых тоже есть представление о едином Боге. И лишь впоследствии приходит в христианство. Можем ли мы сказать, что вот в тех учениях и в тех религиях они все-таки в какой-то мере Бога уже встречали?
Ну, можно с определенной какой-то осторожностью сказать, что в любом народе поступающий человек, который поступает по страху и совести, тот Богу угоден. Но опять же, тут осторожно нужно к этому подходить. Ну, а с другой стороны, чтобы себя не обременять вот этими рассуждениями, нужно жить в своих рамках. Вот мы представители православной церкви. Есть люди ученые, которые выходят на какой-то диалог между конфессиями. Вот Бог им открывает как-то. А нам, людям, которые недостаточно имеют какого-то такого света от Бога, достаточно узнать то, что требуется лично от нас. И не закидывать туда уже свои какие-то взоры. Это оправдание, опять же, Священное Писание. Не судите, да не судим будете. Как бы надо быть очень осторожным в этом. Но я думаю, что личное мое мнение, и я у некоторых святых отцов это встречал, что, возможно, да, люди встречали Бога, Он же единый, каким-то образом они интуитивно чувствуют. Мы имеем опыт, богатейший опыт в церкви, священное предание и письменное, и устное. А в других народах не знаю. Я предполагаю, что да. Предполагаю. И хотел бы я, конечно, как и любой христианин, который пережил вот это благодатное посещение Богом. Я думаю, любой человек хотел бы, чтобы другие люди все хотели бы, могли бы это пережить. Вот, я бы хотел бы тоже, да, я думаю, и вы, и все бы хотели бы, чтобы другие народы также, каким-то образом, чтобы Господь им открылся, и они были бы с Ним.
Как преподобный Силуанов Фонский молился, чтобы
да.
Просветились все народы земли.
Ну, на самом деле, да, любовь, вот божественная любовь, она как раз к этому. Возлюби ближнего, как себя самого. Не только ведь участвовать в его каких-то земных проблемах, там, бытовых. И это важно. Побыть для человека Богом, помочь ему. Но еще и вот это. Но тут надо быть осторожным, чтобы не стать как сектанты, которые ломятся во все двери. И там, вот, давайте поговорим об этом. Нужно учитывать желание человека, добрую его волю. Хочет он это или нет? Спрашивает нас об этом? Или мы навязываем ему?
Батюшка, у нас есть звонок. Позвольте, мы примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните?
Так, я звоню из Красноярска. Нина Васильевна, я медработник. И мне хотелось сказать, что встреча с Богом, как у меня была. Я училась, по 12 часов у нас практика проходила. Я очень поздно возвращалась домой, с последним автобусом. Было очень темно. И вдруг как-то неожиданно, как будто вот мысль мне такая пришла, но так глубоко-глубоко, как будто мне кто-то сказал, но я не слышала, а мысль, почему ты живешь на этом свете, и так глубоко вот моя именно личность. А молодая была, 17 лет, но ты не задумывался, учишься, работаешь, кушаешь, и никогда мысли такой не было. И я так испугалась, во время про НЛО говорили, я подняла глаза к небу и думаю, Господи, откуда, что это, и бегом домой. И потом я стала задумываться, почему вот у меня мама так рано умерла, почему у меня никого нет, почему люди умирают. И вдруг Евангелие попалось, мне стало читать. И я до сих пор, это было 17 лет, мне сейчас 66 лет, и я стала верующим человеком. Вот таким образом, мне очень удалось много сделать для Господа и с медицинской точки зрения. И вот так моя жизнь оказалась с Богом.
Спасибо, Господи. Спасибо большое вам за звонок. За этот прекрасный отзыв.
Вот, да, приятно слышать такие вот свидетельства людей. На самом деле их много. Много, и, к сожалению, вот они такой огласки широкой не имеют. А это ведь важно для... Я вот иногда думаю, если бы все люди жили по заповедям Божьим. Вот 6 дней делай свои дела, 7-й все приходят в храм, все бросают. Не в супермаркет идут тратить все, что заработали за 6 дней, а вот идут в храм. Как было бы хорошо. Машины не ездят. Никто, значит, там не устраивает никаких там концертов таких. Все подчинено Богу. Как было бы на земле это прекрасно. Но это, как бы, наверное, утопия мечтать об этом. Поэтому то, что имеем... И вот хорошо, что есть вот люди, которые, вот как сегодня мы услышали вот сейчас. А мы с вами сегодня уже второй раз слышим такое. Но пока готовились к эфиру, у вас одна из сотрудниц тоже рассказала. Говорит, у меня, говорит, 10 лет назад была встреча с Господом. Тоже она в кому попала, по-моему. Поэтому тут на самом деле человек... чуткий, сердечная чуткость у кого есть, он воспринимает многие такие из духовного мира какие-то сигналы, знаки явно. Но есть, конечно, перегибы, когда человек слишком на этом заостряется, и ты слышишь голоса какие-то без конца, это уже болезнь. Вот. Но а есть, когда в меру все, да. Вот апостол Павел тоже шел арестовывать христиан. Он считал, что поступает правильно. Он был очень горячим, он все силы свои хотел, он был уверен, что он служит Богу. А тут Бог ему является. Вот как сегодня мы слышим. Тоже женщине задают вопрос.
Батюшка, ну вот возникает вопрос из этого звонка. А как вы считаете, всегда ли встреча с Богом – это и призвание?
Ну, призвание к перемене. Вот всегда, всегда это, о, Господь, не просто так вот, вот здрасте, я вот есть. Или вот смотрите, какой я там, полюбуйтесь на меня. Всегда и смысл какой-то в этом есть, он к перемене, покаяние, слово. Это в Евангелии красной нитью проходит слово покаяние, изменение, исправление, изменение ума. Вот, поэтому призвание к чему-то, естественно. Господь призывает человека к себе. К себе. А что значит к себе? Кто любит меня, он говорит, тот исполняет мои заповеди. Но и дальше уже апостолы раскрывают полнее, кто не любит ближнего, который видит, которого видит, не может любить Бога, которого не видит. Вот, конечно, призвание. И вот женщина, видите, она говорит, сделала много она для ближних. Она сказала, для Бога, но я думаю, она имела в виду, что для ближних, она же медработник. И мы в истории церкви видим, что были врачи, которые вот именно просвещенные Христом, они и наиболее такие плодовитые были, как врачи. Святитель Лука, Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, великомученик целитель Пантелеимон, ну и много других. Именно просвещенные Христом соединяли свое врачебное умение. И дай Бог, конечно, все врачи такие у нас были. Да не только врачи, и военные, и в любой области. И в ЖКХ, везде.
Батюшка, позвольте, мы примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Да, меня зовут Елена, я звоню из города Сочи.
Очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Вы в эфире.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена, я из города Сочи. Я хотела бы рассказать о своей истории. Я, в общем-то, до 40 лет жила, знала, что Бог есть, но веры глубокой у меня не было. И вот я даже ходила в церковь и пыталась причащаться, но не получилось, потому что когда батюшка называла свои грехи, он там мне говорил, что вы еще не готовы, что нужно почитать и так далее. У меня даже немножечко отчаяния было, но все равно читать я стала «Жития святых». И вы знаете, вот со временем у меня все время какая-то была духовная пустота, вот какая-то тяжесть на душе, пустота. Хотя вроде все хорошо внешне, на работе, в семье все, вот пустота была. И вот я стала читать святых, ходить в церковь. И знаете, через какое-то время, я не могу сказать через какое-то, может быть, год прошел, может быть, меньше, у меня перестала быть пустота. У меня душа наполнилась, наконец-то, радостью. Вот я поняла, что вот эта встреча с Богом, она произошла, что Господь любит меня, что я люблю Господа, что вот я сейчас хожу. Жизнь моя поменялась, потому что я, конечно, грешный человек, грешила много, и сейчас еще грешу. Но все-таки стараюсь исправляться, исправлять свою жизнь, какие-то свои такие вот грехи. То есть, в общем, ну, сейчас я настолько счастлива, что вот я знаю, что вот Бог есть, Он рядом, Он любит нас. И вот всем желаю, если люди какие-то чувствуют, что у них пусто в душе, что-то не идет в жизни, вот надо начать ходить в церковь, надо читать, надо полюбить Бога. И Он обязательно будет с вами. И жизнь Спасибо. Наполнится радостью, счастьем. Потому что сейчас уже, конечно, ну такое счастье, когда
Спасибо ты большое.
Такое счастье.
Спасибо большое за звонок.
Да, помоги Господи, конечно. Вот правильно женщина говорит о том, что радость исполнилась, она стала счастливым человеком после того, как вот она все-таки потрудилась, молилась, ходила в храм, несмотря ни на что, что ее вот ну, так не так, как она хотела, не сразу ее приняли. Вот. И она говорит о том, что хоть я и грешу, но я стараюсь справляться. Вот важно тоже. Важно обратить внимание то, что настолько бывает человек глубоко в эту колею попал, греховную, что трудно бывает ему как-то выбраться из этого. Вот, и круг второй, третий, десятый круг так по одному и ездит по греховному кругу. Но вот не нужно отчаиваться, конечно, терять надежду, что бывает Господь не дает руку помощи. Дает человеку показать свое намерение, доказать. Господи, вот посмотри, как бы так. Вот. Не то, что именно вот этими словами, а вот своим действием. Человек не отступает, не отступает, как вот преподобный Марк Франчески, афинский. Прожил в пустыне 90 лет. Бог ему указал место, где он будет жить, на горе, в пещере. Он пришел, поселился, там жили бесы. Тысячу раз в день они его сбрасывали с горы с побоями. Он поднимался опять. Тысячу раз в день. В день. Там несколько десятков лет это продолжалось. Вот какая у него была сила. Господь, видя его силу, он же его создал. Он знает, какая у него сила. Он попускал бесам его столько мучить. И потом уже все отступили одни от него и стали служить ангелы. И даже когда пришел один подвижник к нему в гости, видел, что никого нет в доме. Чудесным образом на столе появилась пища. Преподобный Марк говорит, каждый день мне приносят по одному хлебу. Горячему хлебу, только из печки. А ради тебя, говорит, сегодня два хлеба принесли. Но сколько он потерпел, сколько он потрудился. Вот без труда все-таки ничего не бывает. Нужен труд. Бывает внешний, бывает внутренний человек, вот инвалид. Прикован к постели. Внешне трудиться не может. Может внутренне. Может молиться. Благодарить Бога. Благодарить Бога в этом состоянии трудно. Но единственный правильный выход. Благодарить Бога за то, что нет у меня возможности грешить. Неизвестно, как я вел бы себя, будь у меня деньги, богатство, красота телесная, способности какие-то умственные. Как я все это бы повернул? Трудно бывает человеку справиться с таким вот набором. А за это все ведь отвечать придется. Иногда вот новости включишь, на что люди тратят деньги. Колоссальные. Ну, Бог им судит.
Батюшка, позвольте еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка Фома. Здравствуйте, батюшка Михаил. Меня зовут Ольга. Я звоню из города Санкт-Петербурга. У меня вопрос, относящийся к сегодняшнему дню праздника, встрече Господня Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот у меня вот такой вопрос возник. Когда праведный Симеон встретил Марию и Иосифа на вот у дверей храма с младенцем Иисусом Христом. Он же вот признал в нем Бога-младенца и поблагодарил Бога за эту встречу. А следующая вот фраза меня смутила в Евангелии. Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем. Разве они не знали, что это Бога-младенец? Разве для Марии это было откровением каким-то? Или спасибо. Я неправильно что-то поняла?
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Но не только в этот момент они дивились. Вспомните, что есть другое место в Евангелии, когда родственники Спасителя пришли, чтобы взять его, потому что они считали, что он вне ума. Вот при всем том, что мы знаем о Божьей Матери Иосифе, все-таки были вещи, которые свойственны всем людям, у них были какие-то, скажем так, смело недостатки были. И это тоже, вот и в этот момент они дивились. Мы, бывает, дивимся не только тому, что слышим в первый раз, мы, бывает, дивимся тому, что он в нас и уже есть, но как-то оно недостаточно ярко. А бывает тому, что мы услышали, но удивляемся, когда кто-то еще свидетельствует об этом, то, что и мы знаем. Удивляемся тому, что, например, неожиданно услышали это. Ведь Симеон, он пришел в этот день в храм именно движимый Духом Божьим. И я думаю, Матерь Божия и праведный Иосиф, они не ожидали еще того, что кто-то еще может так встретить. Хотя и были они до этого уже просвещены тем, что ангелы явились при Рождестве Христовом, пастухи явились, волхвы пришли с востока. Хотя у них были такие уже яркие переживания, и Матерь Божия все это складывала в своем сердце. Но тут можно отнести еще и к недостатку человеческого слова, потому что все-таки это перевод, мы читаем в славянском, славянский текст. Может быть, что-то здесь поискать можно в источниках, может быть, какие-то варианты другие. Например, когда мы читаем о том, как Спаситель говорит Петру: «Любишь ли меня паче сих?», то вот здесь тоже вот это слово «любишь» в греческом языке оно имеет очень много различных оттенков. У нас в русском языке как бы любовь и все. А за что за этим словом «любовь»? Нужно еще какие-то прилагательные добавлять. Вот. Так и здесь, я думаю, они дивились, может быть, или из-за того, что услышали свидетелей каких-то еще, что вот Симеон это говорил. Может быть, вот этому новому чувству, которое пережили. Поэтому смущаться ни в коем случае не нужно. Просто нужно вот это место, если оно пока непонятно, отложить. Всему свое время Господь его откроет. Бывает, что откроет, а бывает просто Господь вот этот какой-то момент просто отодвинет в сторону. Бывает, что, знаете, совопросничество, вот это излишнее какое-то искание, а вот это как, а вот это что, а вот это зачем. Бывает это искушение от противоположной стороны. Начинает человека отводить от главного. А главное все-таки сегодня – это сретение. То, что даже не встреча, митрополит Вениамин Федченков говорит о том, что все-таки правильно говорить сретение. Сретение в славянском, вот славянское слово имеет в виду, что меньшие встречают больших. Люди встречают Бога. А встреча – это такое довольно все-таки наше обыденное слово. Поэтому вам здесь нужно внимание переключить все-таки именно на то, что вот Господь явился в мир для спасения людей от грехов. Вот это важнее. Важнее, а второстепенные вот эти все непонятные выражения, они со временем откроются. Просто не нужно смущаться нисколько.
Спасибо, Господи Батюшка. Отец Фома, вы уже говорили о том, что святой праведный Симеон пришел в храм, движимый Духом Святым. И в книге «Деяния апостольских» мы видим, как Дух Святой является в христианскую общину и все это становится для всех данностью очевидной совершенно, да, что пришел Святой Дух. А вот сейчас, в наше время, мы, принимая крещение, потом миропомазание, не испытываем вот этой яркой и очевидной встречи с Богом вот в этом таинстве. Почему это происходит? И, может быть, мы как-то не так подходим к таинству, неправильно готовимся?
Ну, в основном все неправильно к этому подходят, потому что написано в Евангелии: «Идите, научите всех крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Учиться – это труд. А зачастую, вот лично я встречаюсь с таким. Люди приходят крестить ребенка. Им говоришь, значит, надо научить сначала. Ребенок сам маленький, не понимает, что происходит. Надо восприемника или восприемницу подготовить. И вот тут начинается, ну вот, думали, как, ну, как мы все люди, хочется чего-то легкого, такого светлого, приятного. А тут труд, надо напрячься, надо походить, оказывается, в храм еще. Удивительно, оказывается, надо в храм ходить еще. Вот. Вот в чем ошибка, в том, что не научившись, люди хотят сразу получить это. Вот в этом ошибка. А с другой стороны, что надо помнить, вот помните слова Господа апостолу Фоме, он говорит, что ты поверил, потому что увидел. Блаженны те, кто поверили, не увидев. Ну и вначале я про себя рассказывал, что вот мне нужно было обязательно вот это переживание яркое. Потому что иначе бы я вряд ли бы так укрепился в вере. Вот. Но это не похвально. Это не похвально. Похвально, когда человек верит, ему рассказывают, он верит, он не испорчен вот этим вот, вот испытанием. Так. А как это? А водяные знаки есть? А это? А нотариус расписался? А кто докажет? Свидетели есть? Вот это нехорошо. Когда, но, к сожалению, такова данность нашей жизни теперь. И в то же время в области веры это возможно. Сегодня без всяких вот этих каких-то ярких таких показателей человеку веру принять. В первое время христианства, после крещения, люди начинали разговаривать на разных языках. Потом это было отнято. В то время это было нужно. Потому что но вот такое было время, что церковь была объявлена вне закона. Ну, церковь, так я называю, те верующие во Христа люди, которые были в то время, объявлены были вне закона, их преследовали. Было очень общество огрубевшим. И нужны были такие вмешательства. Покрестили, заговорил на другом языке или еще что-то. Такие чудеса происходили. Но они и сегодня могут происходить. Христос один и тот же. И мы также, мы те же самые люди, которые при зачатии получают от родителей тело, от Бога получают душу, от того же самого Бога, который может преобразить, он, если захочет, он естество это поменяет. Закон естества может поменять. Но он не делает это просто так. А нам часто непонятно, почему он делает так или не делает так, как мы хотим. Наше дело научиться все-таки смирению. Он говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. А смирение без терпения невозможно. А терпение без труда не бывает. Даже если ты не можешь трудиться прикован к постели, трудиться нужно, волевые усилия какие-то научиться Бога благодарить. Если ты способен к труду, ты не болен, нужно понуждать себя на какой-то труд, в зависимости от того, что можешь, физический труд или умственный труд, какой-то труд. Вот так. В общем, не обязательно, чтобы были какие-то такие признаки, а обязательно сознательный приход к крещению. Вот Иоанн Златоуст крестился взрослым человеком. В то время было так, что люди крестились взрослыми. Вот, но сейчас говорят об этом тоже, что. Но тут есть опасность. Опасность, что пускай ребенок вырастет, и тогда выберет сам. Во-первых, родители сами у этого ребенка бывают далеки от церкви, и от этого эта обстановка вокруг ребенка, она не будет располагать ребенка, чтобы он выбрал именно веру. Ну и потом, если с юмором подходить к этому, то ведь с детства ребенка учат самым элементарным вещам. На горшок ходить, ложку держать правильно. Давайте этому тоже не будем учить. Что будет тогда? Пускай он вырастет и решит, как ему быть. Может быть, он хочет, как жили там, не знаю, как показывают фильмы иногда, там жили древние люди. Я сомневаюсь, что так было. И это как какой-то художественный такой подход, там, который в пещерах жили, без ложек, без сил. Я сомневаюсь, что так было.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы примем последний звонок на сегодня. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Это Елена из Сочи, сегодня у вас Сочи очень популярен. Я хотела задать такой вопрос отцу Фоме. В старину вот наши предки работали на полях, да, как-то вот мы говорим уже о славянах в передаче. А вот когда же у них происходила встреча с Богом? Как-то вот я прочитала книги, да, «Мострой», там сказания, допустим, о русском народе. Но там как-то больше вот все они в поле работали. Может, вы мне рекомендуете какую-то литературу почитать православную, где непосредственно говорится, как вот на Древней Руси мы вот как встречались люди с Богом.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, далеко ходить не будем. Спасибо за вопрос вам. Вот. Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской. Я думаю, это достаточная древность будет для нашего разговора. Это 14 век. Возьмите его житие, почитайте внимательно, как он встречался с Богом накануне решающей битвы. Возьмите преподобного Сергия Радонежского, как ему являлась Божья Матерь. Но немножко позднее преподобный Серафим Саровский, как ему являлась Божья Матерь многократно. Вот такие примеры. Но это, конечно, тут про поле разговора нет, кто работал в поле. Но я думаю, неважно, где ты работаешь, в поле ты работаешь, или ты как-то там князь, или там монашествующий, или святитель, Бог является любому человеку. Любому человеку тому, кто Бога ищет всем сердцем. Вот, и как бы тут можно посоветовать читать «Жития святых». «Домострой» — это все-таки такие книги правил. А вот «Жития святых» — там достаточно примеров, когда и у наших соотечественников являлся Господь. Возьмем преподобного Александра Свирского, единственный новозаветный святой, которому Бог явился в виде Троицы. Пожалуйста, вот можете о нем почитать. Ну, хотя они, конечно, не крестьяне, не в поле работали, опять же. Но, с другой стороны, вот те святые, которых я назвал, преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Александр Свирский, они, кстати, трудились на огородах, на своих. У них был свой какой-то участок, они возделывали для себя. Поэтому тут можно взять их как пример. А с другой стороны, можно подумать и о том, что почему я назвал имена монашествующих из наших соотечественников. Потому что человек, который был воспитан в начатках каких-то религиозных, и потом они у него развивались, он начинал приходить к пониманию, что для спасения ему необходимо удаляться из общества. Вот, монашество вообще появилось в благоприятные, такие неблагоприятные, точнее, а такие спокойные времена, когда уже гонения закончились на верующих людей, и общество стало жить спокойно, можно было спокойно исповедовать свою веру, не скрывать, ходить в храм. Но тут появилась опасность того, что человек в этой вот спокойной обстановке, как говорят, дай человеку хлеба и зрелище, он забудет Бога. Вот в этой спокойной обстановке человек как бы стирается у него уже эта необходимость в молитве, стирается вот эта такая молитва сердечная, внимательная. Она уже такая бывает по привычке, расслабленная. Поэтому монашествующие появляются вот в те времена. Вот, я не призываю к монашеству, конечно, никого. Это дело каждого. Но объясняю вообще, что происходит, когда человек почувствовал в себе, что есть с Богом и что есть без Него. Почему человек удаляется. Ну, в общем, если отвечать все-таки на вопрос, то есть жития святых, есть жития русских святых. Можно почитать творение святителя Тихона Задонского, там есть примеры. Ну и нужно, в общем, подружиться с книгой, начать ходить в библиотеку, в церковную. Сейчас много сайтов православных, там есть литература. Например, азбука.ру, хороший очень сайт, я сам пользуюсь им. Там очень много книг. Пожалуйста, вот, пользуйтесь ими.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Фома, мы, когда говорим о встрече с Богом, почему-то чаще всего подразумеваем первую встречу. Но для христианина, воцерковленного, эта встреча же происходит регулярно. И, наверное, такие три есть основных способа встречи. Молитва, чтение Священного Писания и участие в таинстве Евхаристии. Вот скажите, батюшка, можно как-то расставить приоритеты в этих трех деланиях? Или какое-то из них является главным?
Ну, я думаю, они все все-таки связаны. Но возглавляет, наверное, все-таки таинство причастия. А эти чтение и молитва, нельзя их убрать, потому что это подготовка вот к самому главному. Причастие – это же соединение человека, таинственное соединение с Богом. Вот, я думаю, здесь должна быть совокупность всегда. Все-таки лучше не разделять. Не разделять. Ну, я вот сколько читал, я не встречал ни одного святого, который бы не молился, или Священное Писание мне было бы известно. Преподобная Мария Египетская, она хотя не училась этому никогда, но ее покаяние горячее вот сподобило ее тому, что Дух Святой ее научил, она цитировала Священное Писание. Поэтому вот как бы, ну нет таких святых, которые угодили бы Богу и обошли бы вот это вот. Я думаю, нужно в совокупности это все принимать. Любовь – совокупность добродетелей. Нельзя говорить, я хочу научиться только любить. Думать, что это все легче будет. На самом деле это труд самое трудное, самое высокое – добродетель любви. И все остальное, все, что чему ты научишься, всем добродетелям, они подводят тебя к любви. Это совокупность, так и здесь. Так.
Батюшка, из студии Петербурга перед Великим постом. Это у нас последняя передача. А хотелось бы попросить вас, чтобы вы нашим телезрителям несколько... простите, нет, у нас еще завтра есть передача, но моя передача последняя. Хотелось бы попросить вас, чтобы вы дали какие-нибудь рекомендации по поводу того, как людям быть на первой неделе Великого Поста?
Ну, во-первых, начать Великий Пост всем я советую с того, чтобы попросить прощения. Вот я сам, пользуясь случаем, хочу всех попросить прощения. Хотя прощенное воскресенье будет вот на днях, но мы не увидимся. Вот сегодня я прошу всех прощения. Простите меня грешного. Эта традиция пошла, опять же, от монашествующих, они расходились на Великий пост в пустыню и не знали, увидятся ли они, поэтому просили друг у друга прощения. Тем самым они смиряли себя. Человек гордый прощения просить не будет. Он считает, что, ну, что у него все в порядке. За что просить прощения? Если что-то не так, то виноват кто-то, но не я. Ну, вот я лично считаю, что мне нужно попросить прощения у всех. Вот с этого начнем, а дальше уже, конечно, великий покаянный канон очень помогает создать правильную атмосферу в сердце на весь Великий пост. и не ослабевать, так ходить каждое воскресное богослужение, стараться не пропускать какие-то знаковые именно богослужения. Общественная молитва, она человека укрепляет для домашней и создает все остальное.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощение.
С праздником всех и спасение души всем.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святого благоверного Дмитрия Донского при университете МВД Российской Федерации игумен Фома Василенко, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!